Добрый вечер. Мы продолжаем с вами Ильхот Чува, законы относительно возвращения раскаяния, Рамбам. Мы дошли с вами до очень важного места здесь у Рамбама. Общее правило, о котором мы знаем, что изначально то, что начиная в другом месте, Мишна говорит, «Коль Исраэль еш лахем хелек леолам аба». То есть у всех, кто принадлежит к этому народу, есть доля для мира грядущего. Существенно важно, мы немножко говорили об этом, Хафец Хаим обращает внимание на то, что когда человек рождается, душа приходит в этот мир. Мы приходим с определенными задатками, способностями, талантами, свойствами или, по меньшей мере, потенциалом каких-то свойств характера. Но мудрецы нам объясняют, что есть у каждого человека, у каждой души, которая в этот мир приходит, доля для этого мира и доля для мира грядущего. Только две эти составные части помогают нам понять, что такое человек, для чего он находится в этом мире. Мы начали с вами, видели только два вида. Видели два определения. У кого нет доли для мира грядущего. То есть это исключение из правила. Лишиться доли для мира грядущего непросто. Нужно приложить достаточно много усилий. Явно в негативном смысле этого слова, для того, чтобы лишить себя доли для мира грядущего, с которой человек изначально в этот мир приходит. Мы видели уже две категории. Первая называется миним, вторая называется эпикорсы. К первой категории мы немножко уточняли с вами, я только напоминаю, мин, что переводится как вид или тип, Рамбам называет пять подвидов в этой категории, этого вида. Это люди, которые отрицают основы веры во Всевышнего. Отрицают, зная, что эти принципы и основы веры существуют. На прошлой неделе мы получили очень хороший вопрос один, на которые я не успела ответить. Сейчас я отвечу на него очень коротко. Может быть, впоследствии мы все-таки вернемся к этому вопросу. А что, если человек в силу каких-то причин вообще не знает о том, что есть Всевышний? Сейчас в 21 веке это немножко сложно. Была ситуация, скажем, в Советском Союзе. Это все атеистическое воспитание, которое начиналось с детского сада, может быть, с детских ясель, и продолжалось дальше, когда нужно было изучать такой предмет удивительный, который назывался научным атеизмом, выполнять задания, сдавать экзамены. Но и тогда, когда мы сталкивались с вот этими негативными какими-то формулировками, все-таки возникала у людей мысль о том, что что-то здесь не так. Научное отрицание звучит достаточно странно. Тем более, если вы вспомните, я это знаю, слышала от многих людей. на то, что называется детской религиозностью, раньше до 6 лет, а сейчас, по всей вероятности, может быть, до 3 или до 4 лет. Согласно интереснейшим исследованиям, дети, неважно в какой семье они родились, в семье верующих или в семье неверующих, принадлежащие к той или иной религии, маленькие дети, у них есть понятие Бога. Вопрос, который был задан, а что если человек не думал, не задумывался, в его мировоззренческой системе нет такого понятия, как Всевышний Творец и так далее, что же с ним? Есть ли у него доля для мира грядущего? Когда мы говорим о двух вот этих видах, миним и эпикосим, в чем разница, я сейчас напомню вам, это отрицание основ веры, о которых человек знает и сознательно против этого восстает. Представить себе, что человек не знает вообще, и таков его внутренний мир, он не задается вообще этим вопросом, что мне достаточно трудно себе представить. Но если есть такой вариант, то вряд ли о наказании ему мы упоминали сейчас. Возможно, нужно будет к этому еще раз вернуться, но пока мы видели. Отрицание основ веры – это, прежде всего, отрицание того, что у мира есть правитель, или же, что правитель есть, но не один, а несколько, или что правитель есть и даже один, но у него есть какая-то телесная форма. И пятая разновидность, о которой мы тоже говорили, это есть посредники. Есть кто-то, кто стоит между этим правителем мира и между людьми. Дальше мы остановились на том, что такое эпикорос. Эпикорос – это человек, который живет исключительно представлениями этого мира. Я не буду повторять, тут есть несколько разных точек зрения, какое отношение к эпикуру и эпикурейству в другом смысле этого слова имеет эта категория людей, но то, о чем говорит Рамбам, это очень важный момент, это то, что Творец, или назовите его как-то иначе, нет у него никакой связи с сотворенным им миром. Вот это отрицание связи между Всевышним и между человеком, отрицание пророчества вообще, отрицание пророчества Моше, и то, что Всевышний знает не только поступки человека, но и слова человека, и мысли человека, отрицается начисто. То есть два уровня. Есть какой-то духовный уровень. Назовите высшее существо как угодно, но нет никакого контакта между этими высшими мирами и тем, что происходит на Земле. Отсюда делается вывод, что нужно жить сегодняшним днем. Нет никаких запретов, никаких ограничений, потому что Всевышнему поступки человека неведомы. Итак, мы видели две категории людей, которые сознательно приходят к своим убеждениям, живут согласно этим убеждениям, то есть не только то, что они заявляют, но и это определяет их образ мысли, определяет их образ жизни. У них нет мира грядущего. Почему нет мира грядущего? Да потому что они начисто отрицают эту возможность, не принимают ее вообще во внимание. И коль скоро так, жизнь человека перечеркивает любую возможность контакта с вот этой духовной реальностью. Мы продолжаем с вами. Это Аллаха, Аллаха Хет, восьмая Аллаха. Мы только начали на прошлой неделе. Шлошахем хакофвим батоа. Кто относится к категориям, категории людей, отрицающим Тору? Ха омер, ше эн ха Тора ми им Ашем. Афилу пасук эхат, афилу тева ахат. Им амар Моше амаро мипи ацмо. Арайзе кофер батоа. Как нужно понимать отрицание Торы? Это не значит отрицание Торы в качестве какого-то древнего текста, текста интересного, скажем так. Это признают все. Я помню, что еще в очень давние времена в Советском Союзе я запомнила одну фразу, которая тогда мне показалась достаточно странной, но не было никакой возможности понять, что за этим стоит, что вся западная культура построена на Библии. Построена. В несколько извращенном виде. Подходят к нашему Танаху. Ну да. Понятия какие-то, которые... к сожалению, мне были неизвестны. И в свое время я действительно убедилась, что, скажем, в той же Восточной Германии самые простые люди имели хоть какое-то представление о том, о чем я представления не имела. В частности, я помню такую странную сцену, которая была со мной, не давала мне покоя. Я не понимала, кто мне может ответить на этот вопрос. Ответ я получила сразу же по приезде в Израиль. Я должна была... Приехала из ГДР женщина с двумя маленькими девочками. Было где-то лет 8 или 10. Меня попросили пойти в музей с ними. Ну, музей был не слишком в Киеве, музей западного искусства не отличался богатой коллекцией, поэтому я была уверена, что я вполне смогу объяснить те экспонаты, которые мы увидим. Ну, действительно, я объясняла. Начали с Греции, все было замечательно. Дошли мы до какого-то зала. Я не обращала на это раньше внимания. Вот там странная картина висит. Понятно, царский престол, человек сидит с венцом на голове, перед ним какие-то две женщины и младенец. Я сказала честно, что я не понимаю, о чем идет речь. Тогда женщина очень мило меня отодвинула в сторону и стала своим дочкам объяснять, что вот, да, вот был какой-то великий, мудрейший царь, к которому пришли на суд две женщины, заявляя о том, что они одновременно без свидетелей в каком-то доме родили детей, и каждая из них утверждала, что живой, мертвый ребенок там был, он принадлежит другой женщине, а вот живой ребенок принадлежит ей, разумеется. Я с большим удивлением выслушала этот рассказ, ничего не могла добавить. Пошли мы дальше, дальше было все замечательно. Только по приезде в Израиль я узнала, что речь идет о царе Шломо. Тогда до того ничего похожего не слышала. Здесь речь идет вот о чем. Что значит отрицать Тору? Это сказать, что Тора, письменная Тора и устная Тора, о чем мы будем дальше говорить, не Всевышним дана. Мудрые люди на каком-то этапе написали замечательную книгу, на которой действительно построена вся европейская культура. Это называется полное и окончательное отрицание Торы. И уточняет Рамбам. Даже если человек говорит, что один единственный стих или одна единственная буква, ее Моше добавил по собственному разумению. Это называется отрицание всей Торы. Мы, разумеется, обратили внимание на то, что последние 5 стихов Пятикнижия, где говорится о смерти Моше, мудрецы нам объясняют, Раши цитирует их объяснение, что они тоже были записаны Моше, записаны в пророчестве. И Раши говорит, Всевышний диктует ему, и Моше пишет со слезами. Есть человек, который говорит, что во всей Торе он все принимает, но вот он считает, что вот эта буква была добавлена. По какой-то причине это называется полностью отрицать то. Моше, как говорят мудрецы, пишет под диктовку в качестве писца. Это удивительный уровень, не вмешиваясь, не вставляя там какие-то свои соображения, поправки и так далее. Человек, который считает. Почему? Да потому что Тора – это единое целое. Все от Всевышнего, все свыше. Все, как мы говорим, Синая. Если мы будем говорить о том, что там есть какая-то добавка, то очень опасный вариант. То есть это полная дискредитация Торы. Якобы человек может сказать, в целом я принимаю. Но вот это, кажется, здесь другого происхождения. К сожалению, это называется полным отрицанием Торы. Второе. Бехен хакофер беферуша. Бегу Тора шебе альпе. Бехамакхиш магидея. Кегон цадоку вейтос. Второй подвид. Человек, который отрицает устную Тору. Только что мы с вами говорили о письменной Торе, которая была записана Моше. Я несколько грубо это говорю, но записана под диктовку. Мудрецы нам объясняют, что Моше одновременно видит текст, видит буквы, как они говорят, черный огонь на белом огне. Буквы без деления на слова. Делить на слова можно по-разному. Но он слышит также, как нужно эти слова поделить. То есть та Тора, то Пятикнижие, которое мы с вами держим в руках, это то, что было записано нашим учителем Моше. Те из вас, которые имеют какое-то отношение к издательской деятельности, типографским работам, знают, что на протяжении десятилетий и столетий сохранить текст в нетронутом виде практически невозможно. Когда пишут свиток Торы, к этому относятся особым образом. Это требование не только по отношению к каллиграфии, но на самом деле это требование, чтобы текст писали в святости. Есть всего лишь в Пятикнижии есть всего лишь несколько мест, где есть расхождение между ктив и кри, между тем, как написано, и между тем, как читается. В дальнейшем в книгах пророков и в писаниях несколько больше вот этих расхождений. Но в процентном отношении в любом случае расхождение их чрезвычайно мало. Ну вот, давайте уточним немножко второй подвид. Человек, который говорит, что он письменную Тору принимает, да, это чудо, чудо из чудес. Человек не мог это написать, это от Всевышнего. Но отрицает он устную Тору. Далее, Макхишма Гидея. Он отрицает, это называются носителями этого устного учения. В качестве этих таких людей, отрицающих, называются здесь Цадок Увейтос, которые начисто отрицали устную Тору. Было у них достаточно много последователей. И последователи есть и в наше время. Почему это так важно? Почему это называется отрицанием Торы? Даже если человек письменную Тору как будто бы признает. Да потому что без устной Торы, которая дана там же, на горе Синай, и она развивалась. Мы, если вы откроете сборники Мидрашей, если вы откроете Гмару, вы увидите, что там мы... Есть дискуссии между мудрецами, которые жили намного позднее, чем дарование Торы на горе Синай. Какая часть устной Торы была дана на Синае? То, что здесь Рамбам называет перуша, толкование. В каком смысле толкование? Это все правила, согласно которым мудрецы толкуют письменную Тору. Есть этих правил очень много. У нас в Сидуре вы найдете 13 правил, сформулированных Раби Ишмаэлем. Есть 32 правила, а есть на самом деле намного больше правил, о которых все толкователи Торы говорят иногда на примерах каких-то, иногда и выводят эти правила, но правила древнейшие, они даны одновременно с письменной Торой. Если бы не было у нас устной Торы, то мы бы никогда не знали, как исполнить большинство из тех заповедей, которые в письменной Торе изложены. Ну, в частности, самые известные заповеди. Заповедь тфилин. Как их изготовить? Что должно быть написано вот в этих маленьких свиточках, которые там находятся? Мезуза. Что там должно быть написано? Сказано «Ухтафтем аль мезузот бейтеха». Каким образом на дверных косяках написать? Что написать? Как написать? Это мы знаем исключительно из устной Торы. Итак, отрицающий устную Тору удивительным образом отрицает также и письменную Тору, которая остается закрытой, недоступной, неисполнимой, непонятной. Это второй подвид. Веха омер. Дальше совсем интересно. Шеабуре хлиф мицва зу, бе мицва ахерет. Уквар батла тора зу. Это люди, которые говорят, что Всевышний заменил одну заповедь другой. И вообще-то та Тора, которая была дана когда-то, она уже отменена. А фальпише и гайтами имашем. Изначально, действительно, это было дано Всевышним. Кто относится к этой категории? Ха-Ешуим ве ха-Грим. Христиане и мусульмане. Мусульмане здесь названы ве ха-Грим от Хагар, Ишмаэль. Что они говорят? Да, действительно, когда-то народ Израиля был избран. А теперь он не избран уже. Всевышний заменил. остановил выбор на ком-то другом, какую-то заповедь заменили, дали вместо нее, вместо нее что-то другое. Коль эхад мишлуша элу кофер ба Тора. Это вот очень важный момент для Рамбама. Каждый из трех перечисленных здесь подвидов, они отрицают Тору. То есть невозможно отрицать что-то в Торе, якобы оставляя в нетронутом виде что-то другое. Такое частичное отрицание является полностью безоговорочным отрицанием всей Торы. Продолжает Рамбам. У нас Галаха Тет, девятая. Шнаим хэм га мумарим ми Исраэль. Что такое мумар? Что такое гамара? Это замена. В виду имеются отступники, в виду имеется отречение от Торы. Кто принадлежит к этой категории? Гамумар ле авера ахат, ве гамумар ле хола Тора кула. Да, как будто бы, на первый взгляд, нам покажется, что Рамбам повторяется. И только что мы с вами говорили о том, что такое отрицание письменной Торы, что такое отрицание устной Торы. А теперь речь идет об отступничестве. Человек, как, если сначала, вот в этой восьмой алахе мы говорили о том, что человек как будто бы остается в прежнем своем положении, как будто бы, а на самом деле это не совсем так, по-прежнему принадлежит к своему народу, к народу Израиля. Но вот он пересматривает какие-то позиции. Вам это наверняка напомнит то, как появляется в новой и новейшей еврейской истории, понятие реформы, когда пересматриваются какие-то основы. Если вы когда-то обращали на это внимание, с чего, в принципе, начинается реформа в Германии? Можете проверить и по интернету. Один из первых шагов реформистов состоял в том, чтобы из молитвенника убрать все упоминания Иерусалима и земли Израиля. Очень любопытная вещь. Это преданность Германии, в которой видели родину. Цивилизованный мир, и прежде всего нужно было, разумеется, так они считали, отказаться от любого упоминания в любой молитве, не упоминать Иерусалим, не упоминать Эрец Исраэль. Это тоже такое, как будто бы в начале речь не шла о том, чтобы отказаться от исполнения всех заповедей без разбора. Но вот это было начало. И удивительно, насколько Рамбам прав. Убрать какую-то деталь, это на самом деле перечеркнуть все одним махом. До чего это доходит? Всем это известно, и сейчас об этом уже говорить не надо. Но вот это отправная такая позиция. Ну, давайте попробуем разобраться с нашей девятой алахой. Что значит отступничество по отношению к одному нарушению или отступничество по отношению ко всей Торе? Объясняет Рамбам. Мумар ле авера ахат. זה שהחזיק עצמו לעשות אותה עבירה בזדון והורגל ונתפרסם בה, אפילו הייתה מן הקלות, כגון שהוחזק תמיד ללבוש שטנז או להקיף פאה, ונמצא כאילו בטלה מצווה זו מן העולם אצלו, הרי זה מומר לאותו דבר. Ну что, развернутая фраза. Но нужно обратить внимание на детали, которые мы здесь находим. Итак, если мы говорим об отступнике в связи с одним каким-то преступлением, нарушением. Это человек, который сознательно принимает решение и совершает какое-то нарушение злоумышленно. Для него это становится привычным и известно всем, что этот человек отказывается исполнять какую-то заповедь, сознательно нарушает какую-то заповедь. С нетайком, привычно это личное дело человека, нитпарсемба, это все знают о том, как он себя ведет и как он к этому относится. Уточняет Рамбам, даже если речь идет о какой-то легкой заповеди. Легкая заповедь это то, что это нарушение ненаказуемое по решению суда. Человек не подлежит смертной казни и также не подлежит карет. Это смерть по решению небесного суда. Пример конкретный. Человек носит, все знают об этом, человек носит платье из смеси шерсти со льном. Это шатнез. Или лехакиф пеа. Сказано, что нельзя уничтожать край бороды, нельзя уничтожать край волос. Это то, что мы называем вот эти пеот. Это, кстати, относится только к мужчинам. Какой вид стрижки запрещен. К чему это приводит? То есть почему якобы человек скажет, хорошо, нравится ему такая прическа, почему-то ему нравится ткань из смеси шерсти со льном. К чему это приводит? На немцаке илу ватла мицва зу меха олам эцло. Удивительная формулировка. Когда это совершается умышленно, открыто, привычным становится, и всем известно, что человек это делает, разумеется, это оказывает влияние на других, о чем мы будем говорить дальше. Но вот результат. Эта заповедь как будто бы в его мире не существует. Удивительная вещь. Человек берет на себя смелость решать, что это не важно. Не потому, что невозможно, или не потому, что человек не знает, а потому, что лишнее это. Мы с вами знаем, что есть среди 613 заповедей есть такой запрет. Не убавить от того, что в Торе сказано, но и не прибавить. То есть не брать на себя вот такую, не хочу называть эти вещи своими именами, не брать на себя такую смелость, чтобы решать, что вот эта заповедь, она лишняя, или, что то же самое на самом деле, что среди 613 заповедей не приняли во внимание необходимость еще в одной заповеди. Здесь мы говорим об отмене. Эту отмену Рамбам называет как будто бы для человека этим одним жестом, одним словом он убирает из своего мира одну заповедь. Человек называется отступником по отношению к вот этой конкретной заповеди. При условии. Вегушея аселехах ис. Это очень интересная, вещь. Лехах ис это якобы вызвать гнев Всевышнего. Сказать, это я буду решать, что мне исполнять и чего мне не исполнять. Не в том смысле, что я еще не знаю, не понимаю. Обстоятельства, ну, как человек иногда говорит, пока мне не позволяют. Нет. Легах из – это для того, чтобы вызвать гнев. На самом деле человек совершает определенно грех против себя, против самого себя. Считая, что он таким образом спорит с Творцом. Мумар лехола тора кула. А что значит отрицать всю Тору? Простите, быть отступником по отношению ко всей Торе. Кегон хахозрим ледатей хагоим. Бешааше гозрим гзера. Ваидбаг бахем вайомар. Пока я, сейчас я, мы продолжим с вами. Очень актуально во времена Рамбама. Человек, который переходит в другую веру, в другое вероисповедание. Ледатей Гагоим принимает на себя другую религию. Когда? Когда есть гзера, когда есть преследование, когда есть требования со стороны других народов. Удивительно, это требование по отношению к евреям, чтобы они признали другую религию, признали таким образом, что сами станут именно своим переходом они докажут преимущество этой религии, будь то христианство, впоследствии будь то ислам. Вот удивительный момент. Есть насилие. Еврею предъявляют ультиматум. Или ты остаешься в процветающей Испании, впоследствии в Португалии, но ты становишься христианином, или ты покидаешь эту землю, лишаешься своего имущества, лишаешься всего того, что было у тебя в той же Испании или впоследствии в той же Португалии. И вот какой удивительный момент. Да, были люди, которые принимали христианство. Принимали не поодиночке даже, а целыми общинами. Тут говорит Рамбам «Ваидбак бахем». Человек, еврей, решает присоединиться к насильникам, говоря, что «Мабецали лехидабет бе Исраэль, шехем шфалим венирдафим». Для чего мне? Какая польза мне? Держаться Израиля, народа Израиля, которые унижены, их преследуют. Ветовли шеэдбак беэле шеядам ткифа. Лучше для меня присоединиться к тем, на чьей стороне сила. Кстати, это был довод в свое время и христиан, и довод в свое время мусульман. Посмотрите, в каком положении вы, посмотрите, в каком положении мы. И были люди, евреи, слабые, которые действительно принимали это решение. Впоследствии это было решение индивидуальное. Изначально, если мы говорим об Испании и Португалии, то иногда было решение групповое. Но, разумеется, мы знаем, что поскольку мы говорим об испанском изгнании, изгнании из Португалии, мы понимаем, что все-таки большинство евреев были верны своей вере, вере своих отцов, покидали насиженные места и готовы были, если была такая возможность на самом деле, отправиться в неизвестность. Но обратите, пожалуйста, внимание, Рамбам подводит итог. «Арайзе мумам лихоля туракула». Переход в другую религию, в другое вероисповедание. Это отступничество от всей Торы. Даже если такому человеку скажут, что в конце концов, о чем речь идет? У вас есть Танах, полностью входит в Библию. У вас есть Танах, но ислам тоже признает Танах. Это называется отступничество. Потому что там совершенно другая система верований, совсем другая система, другой образ жизни, другое отношение к слову Всевышнего. И, разумеется, отход от своего народа с тем, чтобы присоединиться к другому, который сильнее, который богаче, который может применить насилие. То, что мы знаем впоследствии из новой истории, вы помните, разумеется, достаточно много случаев, которые мы знаем, для того, чтобы в Российской империи жить в большом городе, для того, чтобы получить кафедру в каком-то университете, получить должность, от еврея требовалось креститься. Кто-то это делал, а кто-то нет. Даже не слишком даже те, которые не получили серьезное еврейское воспитание, есть удивительные случаи, когда евреи не готовы были стать отступниками. Давайте посмотрим еще немножко тут маленькая Аллаха Юд, десятая Аллаха. До конца мы еще не дойдем, но это очень-очень важный еще один момент, кто лишает себя мира грядущего. Все, о чем мы говорили, это люди, у которых нет мира грядущего, потому что они выбирают для себя какую-то другую реальность. Я бы сказала, честно говоря, некую виртуальную реальность в том или ином смысле, всегда связанную исключительно с земной действительностью, какие-то расчеты. Вот следующая аллаха, это аллаха Юд. Махатиэй харабим кейцат. Нет мира грядущего у людей, которые вводят в грех других, то есть не только сами грешат, а иногда есть такие удивительные варианты, когда сам человек как будто бы и не грешит. Но вот других он толкает на грех. Эхад. Шехити бедавар гадол, кегон Яровам ве Цадок у Витос. Ве эхад. Шехити бедавар кал, афилу лебатель мицват асе. И вводящие в грех других, объясняет нам Рамбам. Неважно, они вводят в тяжкий грех, величайший грех, как Яровам. Яровам – это северное царство, это узурпатор престола, который втягивает практически весь народ в идолопоклонство, обрекая на гибель всех. Действительно, повлечет за собой великие трагедии. Цадок и Бейтос, о которых мы уже упоминали, это отрицание устной Торы. Им недостаточно было того, что они от устной Торы отказывались, но они должны были привлечь на свою сторону других. Но почему-то вот эти самые страшные грехи, которые здесь названы, а именно идолопоклонство и отрицание Торы, как мы говорили, отрицая устную, человек отрицает и письменную Тору. То же самое можно сказать о людях, которые вводят в грех малый. Что это за малый грех? Объясняет Рамбам. Афилю леватель мицват асе. Какая-то повелительная заповедь, предписывающая заповедь. Ну и что? Ну все остальные остаются на своих местах. Мы говорили с вами, что это тоже грех тяжкий. То есть это тоже отрицание Торы. Ве-эхад, важно обратить внимание здесь. На этом мы сейчас остановимся. Ве-эхад. Га-онес ахерим ад-шейхату. Две категории среди этих людей. Они принуждают, они применяют насилие по отношению к людям, пока они не согрешат. Кеменаше, шая горег эт Исраэль, адше я авду авода зара. Грешный сын праведного царя. Это царство Иуды. Царь Менаше казнил тех евреев, которые отказывались поклоняться идолам. Оше хитаа ахерим вегидихам. Оказывается, человек, который вводит в грех других насилием, пользуясь своей властью, принуждением, или же вводит в грех, соблазняя, якобы без насилия, где-то убеждением, где-то личным примером. О чем здесь говорит Рамбам? Человек, который решает не только свою собственную судьбу, а толкает на грех других, вне всякого сомнения, у него нет доли для мира грядущего. Одно из объяснений, но нам нужно будет дойти до конца этой главы, объясняют мудрецы, почему человек, когда грешит, совершает даже какой-то тяжкий грех, тягчайший грех, он может раскаяться. У него будет доля для мира грядущего. Он может исправить. Но человек, который толкает на грех других, в принципе, и об этом Рамбам будет говорить дальше, нет у него такой возможности, потому что толкнуть на грех легко. Многих можно толкнуть на грех. А вот потом убедить, воздействовать на этих многих, чтобы каждый из них раскаялся в совершенном грехе, а вот это практически уже невозможно. Здесь мы остановимся с вами. Я вижу два вопроса, я очень надеюсь, что я их... Ой, нет, ничего я не вижу здесь. А? Тиферет, вы меня слышите?
Да, я слышу. Если нажать на чат, то у вас не получается, да?
Ничего у меня не получилось, к сожалению, у меня Сейчас только расписание занятий. Пожалуйста, сделайте одолжение, прочитайте мне. Я видела, что там два вопроса. Если вы видите их.
Да, пожалуйста. Да. Вопрос от Марины. Как объяснить, что вы говорит Ашмат? Рамбам, наоборот, очень активно защищает тех, кто был вынужден перейти в ислам. Правильно ли я понимаю, что разница в том, что послание речь идет о тех, кто принял ислам только формально, не искренне? Получается, и мараны тоже не отступники.
Это очень важный вопрос. В самом деле Рамбам обращается к йеменским евреям, которые по сей день глубоко его почитают, и не случайно это так. Там Рамбам объясняет, не только в Игерет Ашмат, еще в других местах, что если человек под угрозой смерти, это называется онес, это насильственный переход в другое вероисповедание, Рамбам говорит о том, что прежде всего человек должен попытаться при первом удобном случае бежать, найти безопасное место, разумеется, вернуться к своей вере, к своей религии. Да, это тяжелейший период, и Рамбам поддерживает йеменских евреев, понимая, у него есть достаточно собственного опыта. Вы наверняка помните, что семья Рамбама вынуждена бежать из Испании. Рамбам хотел жить в Эрец-Исраэль. Сложились обстоятельства так, что он оказывается в Египте при дворе султана. Стечение обстоятельств необычных, он должен содержать семью, потому что старший брат, который содержал все семейство, погиб. Но вот это письмо удивительное, с которым Рамбам обращается к йеменским евреям, это для того, чтобы поддержать, для того, чтобы они не отчаивались, и не для того, чтобы они оставались мусульманами, не про нас будет сказано, а для того, чтобы они справились с этой ситуацией. Впоследствии, к сожалению, это известный факт, вы знаете, что эти попытки насильственного перехода в ислам, они повторялись неоднократно на уровне индивидуальном и по отношению к целым группам. В частности, известно, что на юге Хеврона живут люди, о которых знают, и сами они знают, что они в свое время насильственно перешли в ислам, но сейчас они всеми своими силами доказывают, что они больше мусульмане, чем сами мусульмане. Есть такое явление. Что касается маранов, мы знаем, что по сей день, в Испании в частности, в Южной Америке, есть люди, которые при каких-то обстоятельствах находят у себя на чердаке или в подвале предметы неизвестного происхождения. Если им случайно удается встретить евреев, то те им объясняют, что это ханукия, а это субботние свечи, а это еще что-то, какие-то надписи на иврите по сей день. То есть люди считают себя христианами во многих поколениях. Иногда они принадлежат к аристократии. Факт остается фактом, что иногда Всевышний посылает вот этот знак, чтобы человек знал, что он маран. Отношение к маранам со стороны коренного населения, тоже очень, очень необычное. Здесь чудеса происходят. И в последнее десятилетие есть люди, которые проходят гиюр. Может быть, иногда это гиюр лехумра, потому что доказать невозможно, и возвращаются к своему народу. Посмотрите, пожалуйста, второй вопрос.
Да, следующий вопрос. Шалом, уважаемый Рабанит, вопрос. Всевышний не оставил шанса для оправдания, что не узнал даже через атеизм, через отрицание, неизбежно узнать о Творце. Верно?
Видите ли, я согласна с вами, хотя этот вопрос, разумеется, нужно рассматривать несколько глубже. Если человек, еврей, интересуется своим происхождением, то, вне всякого сомнения, а сейчас это возможности благодаря интернету, которым я пользоваться не умею, но возможности велики. Я убеждена в том, что любой из нас, любой из слушателей, если поинтересуется, приложит минимум усилий, он увидит, что его дедушки, прадедушки, прапрадедушки были верующими евреями, соблюдающими евреями. Если человек, проживший уже несколько десятков лет, позволит себе оглянуться назад, увидит, каким образом Всевышний присутствовал и присутствует в его жизни, невозможно отрицать. А дальше самый важный вопрос. К чему это меня обязывает? За много-много лет в Израиле я, честно говоря, не видела человека, который мог бы серьезно назвать себя атеистом, то есть неверующим. А дальше, если человек говорит, да, конечно, есть высший разум, есть, как это называется сейчас, всемирное информационное поле, есть Творец, есть правитель у этого мира. Следующий вопрос, к чему это меня обязывает? С одной стороны, я не видела людей, отрицающих начисто. Это невозможно. С другой стороны, я знаю людей, которые говорят, а это для тебя, это не для меня. Последнее буквально одно маленькое-маленькое замечание. У нас еще остается одна минутка. Признайте, пожалуйста, что и в том виде, в котором мы в свое время, в кавычках, изучали научный атеизм. Должна вам признаться, у меня 5 по научному атеизму. Все мы знали, что вера – это вера. Атеизм – это вера со знаком минус. Это тоже вера. Рав Шапира замечательно показывает, что атеизм – это вид идолопоклонства. И он совершенно прав. Где мы это видим? Ну, кстати, вот это замечательное утверждение «человек» – это звучит гордо. То есть ничего больше нет. Есть человек. А что это такое? На самом деле это когда человек претендует на место Всевышнего. Мы здесь остановимся. Я желаю вам шаббат шалом, всего самого-самого доброго и до встречи.